Говорит Радио Свобода. Журналист Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма за авторскую колонку, выступила на суде с последним словом. Обвинение требует для нее 6 лет колонии.
Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга.
В Казахстане в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с 5 июля вводится жесткий карантин.
На кладбищах для тех, кто умер из-за коронавируса, количество могил в десятки раз превышало количество официально заявленных смертей.
В США продолжается снос исторических памятников, но уже не стихийный, а по решению властей.
Демонтаж памятников Конфедерации – это не разрушение истории, это восстановление реальной истории, потому что памятники эти были попыткой исказить историю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 3 июля. На суде по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, прокуратура потребовала приговорить ее к 6 годам колонии и запретить заниматься журналистикой в течение 4 лет. Дело было возбуждено в феврале прошлого года в связи с ее высказываниями в эфире «Эхо Москвы» в Пскове о возможных мотивах Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании Архангельского управления ФСБ. Основные мысли выступления Прокопьевой были также пересказаны в ее авторской колонке. Вот что Светлана Прокопьева сказала сегодня в своем последнем слове.
Некоторые прессии для государства прочитали десятка, ну, сотни человек, когда он вышел. Он не вызвал никаких волнений в народе. Но через полгода ко мне ворвались собранцы с автоматом, перевернули мой дом, забрали мои вещи. И вот мы уже 2-й год с привлечением экспертов выясняем, был ли там что-то сотрудничество. При этом опасно, по мнению Роскомнадзора, текст, теперь прочитаны сотнями тысяч людей, переведен на английский, получил известность в разных странах мира. Другая тема, которую я думала затронуть, это перевернутая пирамида права. Я журналист. В основе моей профессии лежит конституционное право на свободу слова. Оно детализировано в федеральном законе о СМИ, которое обязывает журналиста информировать общество о значимых событиях и проблемах и дает право публично высказывать свое личное мнение. Это моя работа. За нее меня и судят. И вот на одной чаше весов конституция, а на другой – ведомственная инструкция Роскомнадзора. Но все-таки есть еще более важная тема. Привлеченный мной специалист Юлия Александровна Сафонова, выступая перед судом, отметила, что государство сознательно ограничивает свободу слова, когда речь идет о возбуждении гражданина России. Это причина, по которой, в принципе, становится возможно уголовное дело по словам. Позднее Юлия Александровна пояснила, что имела в виду. Она напомнила, что такие ограничения впервые стали появляться в законодательстве демократических стран после Второй мировой войны, когда мир осознал, какой катастрофе привела нацистская пропаганда. Тогда это тоже не просто слова. Это серьезная проблема и ответственнейшая разница. Как привлекать в борьбе с языком вражды силу закона и государственного принуждения одновременно сохранить свободу слова? Как избежать абсурдных уголовных дел, когда за личное мнение, мне, например, грозит до 6 лет лишения свободы? Или когда за комментарий все стихи человек оказывается под арестом и затем в колонии? Мы же с вами прекрасно понимаем, как эти примеры далеки от слов и вещей, которые привели к духом вальности и осветлению. Я много думала об этом и, кажется, поняла, в чем соль. Нацистская пропаганда, которая закончилась геноцидом целых народов, мировой войной и гибелью миллионов, была государственной пропагандой. Адольф Гитлер, организатор величайшего в истории преступления против человечества, был лидером государства. Гельс, чье имя стало нарицательным, благослужащим немецким пропагандой. И рядовые исполнители Холокоста, те, кто расстреливал и пытался смотреть, тоже состояли на госслужбе. Они действовали по инструкции и просто выполняли приказ. Если обратиться к истории, мы увидим, что самые массовые убийства всемирных людей были организованы силами государства. Культурная революция в Китае, порядка 100 миллионов пострадавших. Официальная политика правящей коммунистической партии Китая в 1966-1976 годах. Большой террор в СССР, более 1 миллиона жертв за 2 года, 1937-1938, проводился силами органов госбезопасности. Геноцид армян в 1915 году, 1 100 000 жертв, был поддержан правительством Османской империи. Резня в Руанде, на полмиллиона или миллиона жертв криминала Турции за 4 месяца 2024 года была организована правительством. Именно государственная власть, попавшая в руки циничных и жестоких людей, становится самой страшной угрозой для безопасности граждан. Допустив узурпацию власти преступным политикам партии или хунты, граждане рискуют лишиться всего, начиная от имущества и права на мнение и заканчивая свободой и правом на жизнь. Но преступная политика начинается не с преступного умысла, нет. Всегда есть высокие цели и благородные мотивы, типа возрождение величия нации, защиту суверенитета или борьбу с внутренним врагом. Именно поэтому преступную политику так легко увлекают всегда на исполнителей, которые просто следуют инструкциям и выполняют приказ. Репрессии развиваются постепенно. Невозможно предугадать, когда ограничение прав на преследование инакомыслия превратится в концлагеря и расстрел. История говорит нам о том, что такое превращение возможно даже в самом культурном и цивилизованном обществе при условии соответствующей государственной политики и пропаганды. Именно поэтому нужна свобода слова, чтобы вовремя забить тревогу. Нужны независимые медиа, журналисты, оппозиционные политики и активисты, чтобы своевременно сказать правящему большинству «Ау, оглянитесь, вы встаете на скользкий путь». Именно поэтому главным основным объектом критики для СМИ всегда было и будет государство. Система власти с аппаратом принуждения способна стать инструментом массовых репрессий. Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порой не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно стать, если я это не скажу, если никто не слушает. Я не претендую на истинное мнение, таких не бывает. Любой человек может заблуждаться и допускать ошибки, и не каждый раз критика справедлива. Но пусть лучше будет в том числе необоснованная критика, чем не будет вообще никакой. Чем больше идей мы обсуждаем, чем шире с представленным спектром мнений, тем легче обществу принять правильное решение и выбрать оптимальный путь развития. Тем проще избежать новой гуманитарной катастрофы, от которых человечество не страховано. Я прошу уважаемый суд, принимая решение по моему уголовному делу, брать в расчет не только докладные записки и протоколы, но и самые общие принципы, на которых строится наше общество. Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом.
Это было последнее слово Светланы Прокопьевой на суде по делу об оправдании терроризма. Мы негодуем от того, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чем она обвиняется. Представлять ее слова как оправдание терроризма – это намеренное, политически мотивированное искажение истины, говорится в заявлении, исполняющей обязанности президента корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Дейзи Синделор. Приговор по делу Светланы Прокопьевой ожидается 6 июля. Вы слушаете «Радио Свобода». Среди петербуржцев, потерявших во время пандемии коронавируса близких людей, немало тех, кто винит в своем несчастье врачей. Они говорят не только о ненадлежащем лечении своих родственников, но и о грубой подделке медицинских документов и хотят добиться возбуждения уголовных дел. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Свою историю Анна Терехова описала в группе ДТП и ЧП во ВКонтакте. Это история о том, как ее отец Константин Барышев, бодрый и активный человек 61 года, слегка простудился в мае. Мама Анны Тереховой, Анна Барышева, врач, лечила мужа, ежедневно прослушивала легкие, но тут у него закончился период удаленной работы, надо было ехать на службу. Жена считала, что нельзя ехать, не выздоровев до конца, тогда он попросил вызвать врача, чтобы оформить больничный. Это оказалось нелегким делом. А когда участковый доктор все же пришла, она сказала, что надо сделать компьютерную томографию легких. Оказалось, что амбулаторно КТ не делают, надо ехать в больницу хотя бы на день. Так, 16 мая Константин Барышев попал в госпиталь для ветеранов войн, а 22-го его не стало. Анна Барышева считает, что ее медицинское образование позволяет ей профессионально оценить действия врачей.
Мой муж умер в госпитале ветеранов войн на 7-й день. Я считаю, что было ненадлежащее оказание медицинской помощи, оставление в опасности, пренебрежение своими обязанностями. Такое мнение сложилось из предоставленной мне, по моему заявлению, медицинской документации, в частности, с историей болезни. Он был абсолютно сохранен, продолжал работать, очень редко брал больничные листы, следил за своим здоровьем, регулярно проходил медицинские освидетельствования. У него был сахарный диабет, но неплохо компенсирован.
И вот госпиталь для ветеранов войн.
В выходные дни там только дежурная бригада на всю больницу. Он был в ковидном отделении. В субботу он общался, шутил. В воскресенье он потяжелел. Он сказал, температуру не померить. Медсестра в палату не заходит. Сказала, что я не собираюсь заражаться тут от вас. Он ходил еще сам в киоск аптечный, покупал градусник себе. В понедельник пришла врач, приняла тут же решение о переводе его в реанимацию. Мотивировала тем, что у него нет положительной динамики. Но его же и не лечили, препараты противодиабетические не давались. Каждый день новый врач, новые назначения. Один совсем молодой доктор принял решение о переводе его на искусственную вентиляцию легких. Я была просто в шоке. Почему? Он говорит, нету положительной динамики. А когда я посмотрела историю болезни посмертно, у меня просто земля из-под ног ушла. По данным истории болезни, никакого ухудшения состояния нет. А дальше он стал тут же ухудшаться, хотя бы его деинтубировали. В любой больнице, куда поступает диабетик, ему везде берут 3 раза в день сахар. Этого ничего не было. Его загнали в диабетическую кому, я считаю. Необоснованно перевели на ИВЛ.
По словам Анны Барышевой, в истории болезни ее мужа масса фальсификаций.
Там огромное количество подделанных его подписей. Форма согласия меня просто убила, и там не его подпись. Форма на любые виды вмешательств он согласен. Он ничего не подписывал. По данным истории болезни, я увидела у него ряд хронических заболеваний. У человека этих диагнозов никогда не диагностировали. Исследований, подтверждающих эти диагнозы, нет. Я увидела следы вырванных листов из истории болезни. Я хочу, чтобы было возбуждено уголовное дело, чтобы было установлено, что в данной больнице осуществляется подделка медицинской документации.
У родных Барышева 3 вопроса к больнице. Почему его без видимых причин перевели на ИВЛ? Почему оставили без инсулина? И почему в документах столько подделок? Заявление в прокуратуру уже подано. Готовится заявление в Следственный комитет. Претензии к врачам есть у многих, но есть и другая история. Александры Патрушевой. Она говорит о том, что смерть человека может стать лишь началом кошмара для его близких. Александра говорит о смерти в Тоснинской больнице Валерия Головина, друга ее родителей. Он и его жена были для Александры очень близкими людьми.
Валеру забрали 14 числа в больницу двухсторонней пневмонии. И он как сгинул. Там никто не готов отвечать на твои вопросы. Звонишь, как узнать о состоянии близкого человека? Тебе говорят, никак не узнать, и вешается трубка. 22 числа тетрита все-таки попала на какую-то женщину. Она куда-то ушла, вернулась через минуту и сказала, в каком состоянии здоровья вы хотите узнать, если он еще 19 числа умер. В морге города Тосно в 21 веке нет ни одного холодильника. Летом люди получают тела родственников в безобразном состоянии.
По словам Александры Патрушевой, родственники Виктора Головина готовят обращение в прокуратуру. О том, что такое обращение будет очень актуальным, говорит вал комментариев под постом Александры во ВКонтакте. Там очень много возмущенных отзывов о Тоснинской больнице, которую местные жители прозвали «Долиной смерти», а также о местном морге. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Казахстане с 5 июля вводится 2-недельный карантин для борьбы с пандемией коронавируса. Будет приостановлено автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах будет ограничена. Вводится запрет на массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров и религиозных объектов. Почему власти идут на такие жесткие меры только сейчас? Мой собеседник, политический обозреватель Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Мирхат Шерибжан. Мирхат, в Казахстане с 5 июля вводится карантин, что выглядит странно для стороннего наблюдателя, потому что пандемия продолжается уже довольно долго. Переболели очень многие члены правительства Казахстана и даже заразился Нурсултан Назарбаев, который, правда, как было объявлено вчера, выздоровел. Что происходит? Почему вот сейчас этот карантин объявляется? Что происходит на самом деле?
Ну, происходит то, что ситуация как бы вышла из-под контроля. Там, по-моему, даже один из официальных представителей Министерства здравоохранения, такого областного значения, даже сказал ему такую фразу. Мы наблюдаем ситуацию, когда, например, репортажи казахской редакции «Радио Свобода» говорят о том, что на кладбищах, которые были специально созданы для тех, кто умер из-за коронавируса, на кладбищах количество могил в десятки раз превышало, значит, количество официально заявленных смертей, вот так скажем. Поэтому официальные данные – это одно, а что творится на самом деле – это другое. Там, конечно, были такие же моменты, как в России, когда объяснялось, что люди, у которых есть коронавирус, они умерли, но они умерли не из-за коронавируса, а какие-то там побочные эффекты или старые болячки. Затем начали говорить о том, что вот статистика стала делиться на тех, кто имеет коронавирус как бы бессимптомный и не нуждается в госпитализации. И они как бы не входят в число тех, кто официально как бы признан больным вот этой болезнью. То есть это очень трудно, это все запутанно. А вот буквально на днях объявили, что теперь, значит, умершие от коронавируса будут хорониться, их будут хоронить на обычных кладбищах. Вот это, наверное, вот, скорее всего, сделано было это заявление для того, чтобы уменьшить всякие домыслы после того, как стало выявляться, что на специальных кладбищах количество таких людей гораздо больше, чем официально заявлено. Вот. Ну и, конечно же, очереди в аптеках очень сильные. В больших городах, особенно в Астане, ну, теперь уже в Нур-Султане, в Алмате, там, значит, нехватка обычных лекарств. Парацетамола, там, жаропонижающих каких-то лекарств и так далее. Люди пытаются сами лечиться. Вот. Но это не обязательно, конечно, люди все болеют коронавирусом. Просто вот неожиданно нехватка лекарств, огромные очереди. Эти очереди, конечно же, не соблюдают дистанцию. Обещания властей, что лекарства будут завезены, все это будет нормироваться. Даже ввели, даже в некоторых городах ввели, ну, своеобразные такие нормы, там, типа, пачка лекарств, там, аспирина или парацетамола и так далее. Определенная пачка, там, в одни руки и так далее. То есть, то, что мы наблюдаем, это очень серьезно. Особенно это выглядит странно, потому что Казахстан все-таки это 6-е государство по территории в мире с 18 миллионами населения, и даже при этом коронавирус распространяется с невероятной силой.
Но можно ли говорить, что ситуация резко ухудшилась именно в последнее время? Ведь давно уже сообщается о том, что коронавирус в стране зафиксирован, и, как я уже упомянул, даже высшие государственные чиновники как минимум заразились, некоторые переболели. И, в общем-то, о том, что ситуация сложная, было известно давно. Какие меры действовали до этого?
Раньше ведь внимание акцентировалось в основном на Нур-Султан и на Алматы. А теперь ситуация идет дальше. Вот буквально сегодня, 3 июля, было объявлено, что два города на востоке Казахстана, мой родной город Усть-Каменогорск и город Семей, это бывший Семипалатинск, они будут полностью закрыты. Там будет полный локдаун, то есть там как раз ситуация. Если говорить о ситуации в крупных городах, то есть в городах вот бывшая и сегодняшняя столица, то да, там как бы ситуация, пошла волна, пошла на пик, пошла на спад, ее как-то сдержали, удержали. Но ведь остальные города и веси, они там же все это еще только идет, до туда только-только доходит. И здесь уже после того, как начали убирать карантин, его убрали в мае месяце, он там длился с середины марта до второй половины мая. После этого люди стали ездить, и вот как раз в эти регионы коронавирус и проник, и проникает, и там идет, в общем-то, это идет на пике.
О введении двухнедельного жесткого карантина в Казахстане в связи с пандемией коронавируса я беседовал с политическим обозревателем Мирхатом Шарипжаном. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах продолжается кампания по сносу памятников, теперь уже не стихийная, а по решениям местных властей. На этой неделе в столице штата Огайо была демонтирована статуя Христофора Колумба, а в Бостоне постановили убрать с городской площади скульптуру Авраама Линкольна. Передает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Война с памятниками, увековечивающими политиков и военачальников Конфедерации, коалиции Южных Штатов, развязавших гражданскую войну, идет не первый день. Но после насильственной смерти от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда она приняла небывалый размах. По данным на 2 июля, по всей стране снесены или подлежат сносу 57 монументов, связанных с Конфедерацией. Католический архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан сравнил это движение с культурной революцией в Китае. Другие сравнивают его с иконоборчеством большевиков. Но колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Юджин Робинсон напоминает, что эти монументы были в свое время воздвигнуты с целью пересмотра истории. Реконструкция, о которой он говорит, это процесс социально-экономической и политической перестройки в Южных Штатах. Законы Джима Кроу – законы, направленные на дискриминацию цветного населения. Это важно в историческом отношении, потому что гражданскую войну они проиграли. Все эти памятники в основном были поставлены на рубеже 20 века, десятилетия спустя после гражданской войны. Их поставили в то время, когда Юг задушил в колыбели реконструкцию и принимал законы Джима Кроу. Так что демонтаж памятников Конфедерации – это не разрушение истории, это на самом деле восстановление реальной истории, потому что памятники эти были попыткой исказить историю, рассказать ложную историю гражданской войны и то, чем она закончилась, собственно, кто ее выиграл. Факт заключается в том, что Юг потерпел поражение. Один из лидеров движения за расовое равноправие, баптистский пастор Эл Шарптон, придерживается аналогичного мнения. Эти статуи находятся в публичных местах, которые содержатся на деньги налогоплательщиков. Получается, Трамп хочет, чтобы черные, цветные, все американцы платили за прославление людей, которые воевали за то, чтобы их предки оставались рабами. Платили за то, чтобы их чистили, чинили и охраняли. Это оскорбительно для всех нас. У нас должны быть статуи тех, кто сражался с ними и победил, а не тех, кого победили. Как бы чувствовал себя ветеран Второй мировой войны, если бы его налоги шли на уход за изваяниями Муссолини или Гитлера на площадях. Жертвой войны с памятниками скоро станет мемориал эмансипации в Бостоне. Городская комиссия по культуре единогласно постановила демонтировать установленную перед мэрией скульптурную группу, изображающую президента Линкольна и освобожденного раба. Проблема заключается в том, что бывший раб стоит на коленях. Бостонская скульптура – копия монумента, установленного в Вашингтоне. Он создан скульптором Томасом Боллом в 1876 году на деньги, собранные освобожденными рабами. Инициатором проекта стала бывшая рабыня Шарлотта Скотт, пожертвовавшая на памятник первые же заработанные ею $5. В Вашингтонском афроамериканском музее гражданской войны Шарлотту Скотт оживили. Ее играет Марша Коул. Вот что она говорит о мемориале эмансипации. Люди склонны думать, что эта фигура изображает покорность, но если посмотреть на нее внимательно, мы, возможно, увидим нечто другое. Этот человек не стоит на коленях со склоненной головой. Он начинает подниматься с колен, и голова его не склоняется, а поднимается, потому что он смотрит вперед на свое свободное будущее. Да, на его руках кандалы, но цепь разорвана. Однако и в Вашингтоне ведется сбор подписей под петицией о сносе мемориала. Кандидат демократов в президенты Джо Байден на недавней пресс-конференции призвал различать памятники деятелям Конфедерации и другим историческим личностям, чьи заслуги перед Америкой перевешивают их вину. Тут не может быть сравнения. Владел ли Джордж Вашингтон рабами, владел ли Томас Джефферсон рабами, их нельзя сравнивать с теми, кто совершил мятеж, предательство с целью сохранить рабство. Так что я думаю, что все эти памятники Конфедерации, солдатам, генералам, всем, кто твердо поддерживал отделение и сохранение рабства и ради этого пошел на войну, их статуи – принадлежность музеев. Им не место в общественных местах. А что касается таких монументов, как мемориал Джефферсона, то у правительства есть обязанность защищать их, потому что это другое, это дань памяти. На них надо смотреть в более широкой перспективе. Ну, к примеру, снос статуи Христофора Колумба или Джорджа Вашингтона. Думаю, у властей есть и возможность, и обязанность предотвратить это. Именно в тот день, когда он это говорил, в столице штата Огайо по решению городских властей демонтировали памятник Колумбу. Власти пока не придумали, что делать со статуей, а главное, теперь возникает вопрос, как быть с названием города, ведь он называется Коламбус. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в завершении нашей программы обращу внимание наших слушателей, что среди подкастов «Радио Свобода» появился новый, он называется «Вавилон, Москва». Слово автору подкаста Елене Фанайловой.
«Вавилон, Москва» — это явная отсылка к сериалу «Вавилон, Берлин». Речь пойдет о некотором соответствии стилистики искусства и фашизоидного времени. Искусство реагирует так, как завещал нам Бертольд Брехт. Прямым высказыванием, оно реагирует крайне иронично, и, в общем, кабаре – это такая идеальная форма ответа на политические вызовы правых, на политические вызовы популизма, консерватизма, нового искусства Веймарской республики, мне кажется, чрезвычайно похожим на то, что происходит сейчас. Не случайно во многих проектах последних двух лет встречается слово «кабаре». Первая часть современная, и мы открываемся с зум-спектакля по цинковым мальчикам Светланы Алексеевич в такой международной постсоветской коллаборации. Пьеса Мариуса Ивашкевичуса, постановка Оскара Коршуновоса. И это такой настоящий гиньоль, напоминающий, например, о подходе Балабанова в «Грузии-200». Довольно страшная вещь, решенная подчас комическими красками. Вторая часть будет состоять из архива программы «Далеко от Москвы». В 2001-2003 годах я ездила по градам и весям бывшей Советской империи, и мы начинаем с крымского сюжета. Это сюжет о Ялте и базе кино. Понятно, что политические изменения после аннексии колоссальные. Постимперское, постколониальный мир и постсоветская психогеография – это предмет моего большого исследовательского интереса. Будет много архива, связанного с поездками в Украину и в страны Балтии, где, безусловно, эти постимперские проблемы чувствуются чрезвычайно остро. И «Мегаполис Москва». «Мегаполис Москва» звучит сейчас как Берлин эпохи Ишервуда, и голоса, которые мы здесь услышим, могут быть совершенно невероятными.
Говорила автор нового подкаста «Радио Свобода» «Вавилон, Москва» Елена Фанайлова. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 3 июля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.